вам в рот. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Вы и я сегодня задаем вопросы советскому российскому ученому-астрофизику Владимиру Липунову. Владимир Михайлович, доброе утро.
Добрый день.
Утро. Нам может не хватить времени, чтобы вот все регалии и звания Владимира Михайловича перечислить. Советский и российский ученый-астрофизик. В гостях у нас такой ученый человек, потому что уже вот как раз неделю назад агентство НАСА сообщило об открытии 7 экзопланет. Нет, это всех переполошило. Более того, пресс-конференция была названа экстренной еще в анонсах. Ну, странно, что тут экстренного, если ее за 3 дня до, собственно, конференции анонсировали, но факт. После этого неделю люди высказывались по этому поводу. Владимир Михайлович тоже нашел время, ну, и настроение у него тоже было по этому поводу высказаться. Основное ваше соображение связано с тем, что это открытие НАСА – доказательство драматического отставания Роскосмоса и от американской космической науки, если позволите это словосочетание, и от Европейского космического агентства с его работами. Давайте от этого попытаемся оттолкнуться. В чем, собственно, значение открытия, если то, что зовется экзопланетами, с момента запуска Кеплера, ну, тысячи-то уже открыто, наверное, экзопланет. Почему эти 7 так всем важны и интересны, и, главное, нас обозначают как отстающих?
Ну, во-первых, я хочу сказать, чем выделяется это сообщение. Тем, что открыта Солнечная система вне Солнечной системы. То есть открыто 7 планет у одной звезды, 3 из которых находятся в зоне обитаемости, так называемой. То есть в зоне, где может быть, например, жидкая вода, температура удобная для существ.
Но не впервые же такие планеты открываются.
Такие планеты не впервые, но НАСА правильно работает, потому что оно получает деньги налогоплательщиков, поэтому всякие такие столбовые, что ли, метки в дороге освоения космоса, они отмечают по полной программе и делают это правильно, в отличие от нас. Но, собственно говоря, нам похвастаться нечем в космической области. Это проблема. Дело в том, что я достаточно уже много живу. Я помню время, когда мы каждый год летали к Венере. Если я вам скажу, что были аппараты Венера-12, Венера-13, по-моему, 14, я уж не помню, сбил со счета, к Марсу летали. Это было в 70-е, в конце 70-х, 80-х годов. Первый цветной снимок Венеры был получен. Впервые мы услышали грозу на другой планете. Между прочим, о чем мы забываем.
Данные с этих аппаратов презентовались так же громко, как сейчас это делает НАСА?
Советские успехи тогда, конечно, были. Там была другая система, так сказать. Просто все СМИ Советского Союза, говорит радиостанция.
Говорит Москва.
Да, говорит Москва, так сказать, сообщаем сегодня, межпланетная. В общем, это подавалось немножко так, конечно, по-другому, но, тем не менее, весь мир знал тут же и весь мир следил. Что с того времени изменилось? Дело в том, что вся эта программа полета к планетам, все это как шлейф, как некое такое послесвечение присутствия вот в этой теме гениальных инженеров, гениальных мечтателей, таких как Сергей Павлович Королёв, который, к сожалению, ушел слишком рано. Постепенно эта отрасль, она бюрократизировалась, и вот эти вот остатки межпланетных программ, полетов. Сначала мы отказались готовить корабли на Луну, потом отказались от марсианской программы. И вы знаете, что мы очень давно не были ни на каких планетах. Практически последний запуск был в прошлом году. Не в прошлом году, по-моему, позапрошлом, «Экзомарс». Ну, это совместно с европейцами.
Да. И тут вопрос, это действительно драма, или это, ну, просто мы лишились способа тешить собственное самолюбие? Ну, и ладно.
Нет, я по-другому на это смотрю. Дело в том, что это что космический проект, русский, я его называю, русский космический проект, состоял в том, что в нем были задействованы как инженеры, рабочие, тысячи, миллионы, там, я не знаю, людей работали, даже не зная, для чего они это делают, на этот проект. Но главное, что это был идейный проект, идея которого восходит к 19 еще веку, идеи Федорова, идеи Циолковского. Причем удивительным образом Федоров фактически работал в той же школе, что Циолковский работал в той же школе, что и Федоров, а Королёв получил как бы такую палочку эстафетную от Циолковского. И Гагарин
была стал первым идея. Сам... А да. Американцы и европейцы сегодня, их науку двигает идея или, возможно, даже романтическая идея, или что-то...
Надо сказать, что сейчас по-прежнему... Нет, уже отпал вот вопрос о соревновании. Вот полет на Луну – это было чистое соревнование, понятно. А и как только вопрос соревнований пропал, американцы прекратили летать на Луну. Вот, и особенно в области пилотируемой космонавтики ничего нового у них не произошло. Но в то же время программа автоматических станций отлично развивается. Каждые несколько лет что-то происходит. Вот сейчас на орбите находится 3-4 эксперимента стоимостью каждой несколько, ну, более миллиарда долларов, ну, скажем так.
Вы сами к этим цифрам сейчас перешли. То есть, единственная причина нашего отставания – отсутствие финансирования.
Нет, 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 нет. С этим я не согласен полностью. Ну, братцы, отсутствие финансирования. Нужно идейное руководство. Ну, во главе стоят кто? Менеджеры, которые, они понятия не имеют о русском космическом проекте, они не понимают, что фамилия Федоров была, фамилия Гагарин, почему мы Гагарин полетел первый.
Но настроение посоревноваться-то сейчас, мне кажется, у всех должно возникнуть, ну, учитывая
дело не
политический контекст.
Дело не в соревновании, дело в понимании людей, которые руководят Роскосмосом общим, в их мировоззрении, понимаете? Человек... Земная цивилизация, появившись на этой планете, как говорил Циолковский, неизбежно должна ее покинуть. И вот то, о чем как раз я еще хотел сказать, говорит о том, что срок у этой цивилизации не может быть особо там большим. И поэтому... А сейчас мы знаем, сколько угроз есть планетарных. То есть из чисто меркантильных соображений жизни человечества будущей. И, конечно, двигает интерес учеными. Почему? Ну, потому что вообще-то космос – это одна из основных сфер, в которых развиваются новые технологии. Сейчас мало кто знает, что именно астрономы предложили идею термоядерных реакций. Часто можно услышать такие вопросы, а зачем это надо? Ну, обычно вспоминают Фарадея с его электричеством, но в последние годы совершена настоящая просто революция в науке. Мы, как можем, там участвуем, но в экспериментальной области космос остается одним из ведущих направлений в мире. Развитые цивилизации западные сейчас, которые имеют и средства, они тратят эти средства на эти исследования. Это и престиж. Вы посмотрите, открытие гравитационных волн устраивается, конференция, Обама дает комментарии. То есть это действительно правильно интеллектуальный шаг сделан человечеством очень важный, открыли гравитационные волны, 100 лет ждали этого открытия, это фундаментальная вещь.
Слово «цивилизация» прозвучало, и, честно говоря, в основном-то наш разговор, я планировал здесь не о таких земных вещах, вроде финансирования или там успехов агентств, а об этом, о цивилизациях, причем внеземных цивилизациях. То есть этот интерес как за планетам связан в первую очередь с тем, что... Есть робкие ожидания, что там не просто жизнь может быть обнаружена, а жизнь в том числе разумная. Если я достаточно внимательно был к вашим публикациям, и вообще мне хватило ума их понять, вы исходите из того, что ну, просто не может Вселенная существовать таким образом, что здесь единственная разумная жизнь на нашей планете завелась. Где-то это должно быть, и это, с вашей точки зрения, как вы об этом говорите... очевидно и не... Нет, сейчас, давайте так, я процитирую, если позволите. «Великое молчание Вселенной или отсутствие космических чудес находится в очевидном противоречии с развитием нашей цивилизации».
Да, именно так.
Вот что тут противоречивого?
Ну, значит, действительно, великое молчание. Чего это молчание мы называем великим? Еще в начале 50-х годов американский физик, Нобелевский лауреат Энрико Ферми бросил как-то в лаборатории Аламоса, в столовке он проходил мимо, услышал спор о внеземных цивилизациях и сказал: ребята, если они где-то есть, их космические корабли давно были бы здесь, на Земле. Почему он так сказал? Да потому что Ферми, как ученый, понимал, что наша Вселенная существует несколько миллиардов лет, что у Земли впереди миллиарды лет – и во что превратится наша цивилизация через миллиард лет, глядя, например, на Японию, а в то время, в 50-е годы, это было японское чудо, 10% в год экономика и так далее. Он просто, как хороший физик, прикинул возможности цивилизации через несколько миллионов лет и понял, что она завоюет полностью нашу галактику. Однако мы не видим никаких завоеванных галактик во Вселенной. И вот в этом и состоит его такое шутливое выражение о том, что космические корабли. На самом деле, это очень важная проблема. Я ее постараюсь сейчас донести до читателя, хотя я понимаю...
Слушайте, давайте.
Да, хотя я понимаю, что это трудно иногда даже до моих коллег донести. Дело в том, что сейчас мы точно знаем, что Вселенная существует миллиард лет. Ну, 10-13 миллиардов лет. Космические исследования последних лет, в частности, на аппарате Кеплер, показали, что в нашей галактике планет больше, чем звезд. Более того, планет, похожих на Землю, миллиарды. Вот еще 20-30 лет назад научное сообщество не знало об этом. Знал лишь один советский астрофизик Александр Васильевич Тутуков, который 20 лет назад опубликовал работу, где он сказал, что у каждой звезды должна быть... каждой третьей звезды должна быть
планетная система.
И простым перемножением получается, что планет очень много. А сейчас эта мысль дошла уже до как бы охватила массами, и в частности эта конференция, она в частности и результат вот этого осознания множественности удобных миров в нашей галактике. Ну, что это дает? А тогда мы задаемся вопросом, а почему же мы не видим этой жизни, почему нам никто не шлет приветы и так далее. Тут есть другой миллиард, очень важный. Вот этот другой миллиард, первый миллиард, это миллиарды планет, ну, 100 миллиардов, пусть 100 в нашей галактике. А второй миллиард, это миллиарды лет, которые есть у этих планет для поддержания жизни, для развития. Ну, это просто кошмарно, это гигантское число, в 100 миллионов раз больше, чем время развития нашей цивилизации. Вот когда-то, даже еще 1000 лет назад, блаженный Августин отметил, наша цивилизация очень молодая, потому что мы знаем авторов всех великих открытий. Смотрите, если мы глядим в историю, мы видим, что фактически за последние 200-300 лет эта технологическая фаза, экспоненциальное развитие привело к тому, например, что мы с вами разговариваем, вот я вижу в этой студии еще человека 4, а наука обеспечила жизнью и прокормила всех этих людей. А на самом деле она могла прокормить, если бы не было научно-технической революции, она бы прокормила одного из нас только. У нас бы не было этого разговора. Это о пользе науки. Но в то же время наука показывает, что вот эти миллиарды лет означают, раз у планеты они есть, это означает, что среди тех миллиардов планет, которые мы сейчас обнаружили, по крайней мере, половина старше Земли на миллиарды лет. Вот это страшная вещь по-настоящему.
Страшная, обидная в том смысле, что они могли бы там развиться, да, и до нас уже дотянуться, но не тянутся.
Смотрите, раз мы видим миллиарды планет, у которых, грубо говоря, природа смоделировала ситуацию развития цивилизации и дала нам миллиарды ответов. Уже нас обогнали миллиарды планет. И что же мы видим в ответе? То есть это как бы наше будущее. Мы видим в прошлом планет, которые нас обогнали на миллиарды лет. Мы их не видим нигде. То есть проблема возникает, это молчание, вот это молчание, оно называется парадокс великого молчания, может быть решено следующим образом. Первое, это цивилизации действительно возникают на этих планетах. Но живут они в той фазе, в которую мы сейчас попали, очень коротко.
То есть коротко, мы рассинхронизированы просто во времени.
Да,
мы...
это вот представьте себе новогоднюю елку, на которой лампочки зажигаются так редко, ну, там, раз в минуту, грубо говоря, и вы никогда не видите вот этого ажурного света. Вы видите всегда вспышечки, и лампочки друг друга тоже...
Проще представить новогодний праздник, где есть стол со взрослыми, и стол, за который детей отдельно сажают, и они довольно редко потом общаются и как-то вместе время проводят.
Ну, можно по-разному говорить. Ну, да. Короче говоря, это некая... Если фаза, вы поймите, вот эта цивилизация, о которой мы говорим, там, строим ее законы, экономические развития и так далее, ее характерное время несколько сот лет. Тут возникает очень важное третье число, я называю его третьим, потому что было два числа физики, одно привело к созданию квантовой механики, другое приведет там, к пониманию темной энергии, а третье число – это вот мы берем наше экспоненциальное развитие и возводим его в степень, грубо говоря, характерное время жизни Вселенной, деленное на эти самые 100 лет. Вы получаете 10 степеней 43 миллиона. То есть это возможности цивилизации через миллиард лет по сравнению с теми, которые есть сейчас у нас. Вот если нас оставить, как хотят правительства разных стран, по 2-3% в год роста, то вы получите через 10 миллиардов лет число 10 в степени 43 миллиона. Надо помножить. Это вся Вселенная фактически. То есть второй выход какой? Либо они не доживают, у них нет этих миллиардов лет, они гибнут, и мы должны знать об этом и понять, почему, по какой универсальной причине. А второе, ну, есть второй выход. Мы просто одни во Вселенной. Ну, одни во Вселенной...
Это самонадеянно думать,
это, что... Да, это, скажем так, наука ушла от антропологического принципа после Коперника, вы знаете, там звезда, Солнце стало обычной звездой, галактика стала обычной галактикой, поэтому мы должны идти по пути все-таки множественности цивилизации. Но как только мы встаем на этот путь и допускаем, что в результате миллиардов лет жизни Вселенной хотя бы одна цивилизация пробилась через технологическую фазу и стала, стала руководить всей Вселенной, то тогда возникает вопрос об искусственном происхождении нас и об искусственном происхождении разума. Вот это, в такой формулировке эта проблема на научном... Я там лет 25 сформулировал ее в виде такой научно открываемый «Бог». Бог с маленькой буквы, никакого отношения. Мы о религии не говорим здесь. Это некая сверхцивилизация, но о сверхцивилизациях всегда говорят. Или сверхразум. Но это не просто сверхразум, который есть где-то во Вселенной, и мы его когда-нибудь там где-то нащупаем. А это есть сверхразум, который искусственно приготовил Землю и приготовил нас в мире без космических чудес. Потому что отсутствие космических чудес – это и есть странно. Настоящее чудо, которое поражает всех глубоких исследователей. Ну, и, кстати, проблема эта возникла еще в XIX веке, в частности, Циолковский поднимал этот вопрос. Ему было еще сложнее, потому что, когда жил Циолковский, Вселенная возраст имела не 10 миллиардов лет, она имела бесконечный возраст. В XIX веке мир был бесконечен, бесконечные попытки развиваться цивилизации неизбежно приводят к созданию сверхразума.
Я предполагаю, тонна вопросов уже заготовлено нашими слушателями. Напоминаю, в студии Владимир Липунов, ученый-астрофизик. Присоединяйтесь к этому разговору. По мотивам услышанного наверняка вам есть что спросить. Мне тоже есть, но сперва слово вам. 7373948 – это телефон для звонков, прямой эфир, смс-портал, плюс 7 925 4 8 94 8, и в Телеграме обращайтесь к нашему боту, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Пожалуйста, ваши вопросы Владимиру Михайловичу. Здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро. Вот, Владимир, большая вам благодарность за вашу, так сказать, творческую жизнь, работу. Мало востребован, так
сказать. Я еще поживу. Спасибо.
Вопрос, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот капиталистическое потребление, оно, что касается главной угрозы, так сказать, жизни на Земле. Вот, говорил вот в свое время Эйнштейн, говорит, человечество проживет 4 года после того, как погибнут все пчелы. Сейчас вот,
основная угроза... Вот, пчелы, не раз слышать. Извините, Олег, мы вас узнали, счастливы, конечно, вас слышать. Общество потребления – это та формация, которая ведет к гибели человечества? Спрашивает наш слушатель.
Я там что-то такое.
Пытаюсь, да, немного про 4
года
в это
я
добавить.
Не понял.
Но он начал с этого.
Вопрос
потребления...
идет фактически. Если цивилизации живут коротко технологически, то это означает, что существует универсальная причина. Я повторяю, эта причина должна быть универсальной.
А почему должна быть универсальной?
Ну, потому что миллиарды планет рождают миллиарды вариантов, и трудно себе, бесконечно невозможно представить себе, чтобы все они погибали по одной неуниверсальной причине. Например, там удар астероида или там атомная война. Какая-нибудь из них.
Вот вы перечислили две, и... фантаст может измыслить еще десятки и сотни.
Да,
вот
да,
почему она
да,
должна быть универсальной?
Нет, универсальная должна быть, потому что очень много попыток.
Может, вам как ученому просто хочется, чтобы вот потом просто было проще оперировать с этим?
Нет, закон больших чисел есть просто-напросто. Да? Вы поймите, 100 миллиардов попыток создания жизни приводит к такому заполнению пространства возможностей, что уничтожать цивилизации, так сказать, начиная с некой эпохи, существует какая-то универсальная сила, причем, ну, действительно, я там высказывал некие идеи, например, там, познаваемость и так далее. Угу. Ведь разум, в конце концов, если вы хоть на минуту оторветесь от своих проблем ежедневных и подумаете о Вселенной, то 13 миллиардов лет назад ничего не было. Была какая-то сверхплотная композиция разных полей и частиц, и были физические уравнения, которые это описывали. Физических уравнений Вселенная не знала, но где-то в этих уравнениях были и мы, раз мы возникли. А что, мы такие хорошие, мы единственные? Значит, проблема, может, что в чем план Вселенной был, возникновение разума во Вселенной, мы не знаем. Но, может быть, одна из попыток – это попытка изучить самое себя, в конце концов. Главная функция разума – это познание. Что бы вы ни говорили своему начальнику, и что бы вы ни говорили каждый день своей жене, но разум без познания гибнет. Вот вы знаете, там были века такие провалы в развитии цивилизации, там темные, там 7, 8, 9 век, там что-то Европа дикая, там, я не знаю, тысячелетиями просто все молчало после взрыва, который был в Древней Греции. Афинская академия породила десятки гениев в течение нескольких... Они жили почти одновременно. Платон, Сократ, Демокрит. Это все люди ходили в одну научную школу, понимаете? А потом пустыня. Вот эта пустыня может наступить на миллион лет.
7-3-7-3-94-8. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Михаил, город Москва. Тут прозвучало... ученого, академика, такая фраза: «Зачем это нужно?» В 90-е годы по телеканалу НТВ было интервью с академиком Раушенбахом. Ну, вы знаете, наверное, такого. И ей корреспондент, женщина, задала вопрос: а зачем нужна пилотируемая космонавтика? Зачем вообще все это нужно? Изучение космоса? Он ответил, я своими глазами это видел, слышал ушами: пилотируемая космонавтика – это детские игрушки человечества. Вот вы говорили про полеты на Венеру, изучение космоса. Вот не кажется ли вам, что это на самом деле детские игрушки человечества? И, ну, в общем-то, не особо-то и нужные.
Поняли вас.
Да нет, братцы, это не детские игрушки. Если вы почитаете Циолковского и поймете его, он страшно всегда расстраивался, что его считали каким-то изобретателем-самоучкой, инженером-техником, а он был великим философом, в частности, философом космической мысли. Братцы, сейчас вот мы говорим о проблемах для человечества, ну, например, потепление, там, ну, я не знаю, астероидное, а что угодно, человечество должно как-то, если цивилизации погибают, и хотя бы продлить это, а может быть, наступит какое-то решение. В конце концов, парадоксы, о которых я говорю, они существуют для того, чтобы получить совершенно новое представление о мире. Возможно, существует что-то, чего мы не понимаем, но нужно исследовать это. Космический проект важен абсолютно. Вот я сейчас часто меня спрашивают: ну что там Ферми сказал, там пошутил в столовой. Вот если бы Ферми сейчас появился, он бы свой парадокс так бы сформулировал. Если бы где-то были цивилизации, то кротовые норы были бы в каждой квартире у наших обывателей. Кротовая нора – это такая дыра в пространстве времени в другую вселенную.
Через вот которую за нами бы присматривали, делали бы выводы.
Значит, проблема великого молчания остается важным, естественно, научным фактом, который следует понять.
Валерий Михайлович, разговор уже продолжим после информационного выпуска. Напоминаю, для слушателей смс-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Латиница в одно слово. Пока свои вопросы отправляйте туда. После новостей разговор с Владимиром Липуновым продолжим.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с ученым, астрофизиком Владимиром Липуновым. Вот группа вопросов похожих. Вадим спрашивает, а может мы просто никому не интересны? Спрашивает Вадим, 71-й спрашивает, а кто вам сказал, что у нас есть разум уровня Вселенной? Может, мы на таком уровне развития сейчас, что для тех же инопланетян, что они не считают нужным обращать на нас внимание? Что на это ответите?
Ну, я отвечу, что сейчас люди высказывают такие идеи. Конечно, они все обсуждались по-разному. Мне нравится, как Иосиф Самуилович Шкловский когда-то говорил о таких предположениях или о таких аргументах, контраргументах. Ребят, мы не видим других цивилизаций, мы видим только экспансионистскую цивилизацию, которая интересуется. Сначала она захватила континент Америка, сейчас она осваивает околоземное пространство. Я вас уверяю, Солнечная система будет освоена в ближайшие 100 лет, и просто наши рассуждения о пользе космических программ, о нужности или нет, приведут к тому, что мы окончательно останемся позади, в последнем вагоне.
Но когда европейцы осваивали континент Америка, они там все равно встречались с цивилизацией, ну, не настолько далеко отстающей, нет, значительно отстающей, но все равно там был какой-то, какие-то строи общественные там существовали, то есть было с чем и с кем контактировать, язык существовал и там, и там. Да. А вот для каких-то цивилизаций, может быть, то, чем мы оперируем, это даже не язык, это на уровне комариного жужжания, вот от того и неинтересно.
Ну, так это и есть сверхразум, который нас создал, а мы живем, значит, в матрице, вот и все, о чем вы говорите. Ребят, о чем? Вас создали в матрице по образу и подобию. Они захватили Вселенную и вас создали. Значит, я хочу сказать, что давайте мы не будем вот это. Есть такие проблемы, там в футболе все разбираются, еще в чем-то. Это, я помню, предложил зрителям, слушателям «Эхо Москвы». Ой, «Эхо Москвы», говорит, Москва, разделить отрезок пополам. Тут же миллион неправильных ответов. Ну, тут люди думали 30-40 лет над этим, гении думали, как, такие, как Циолковский. Ну, что вы, братцы, это очень серьезная проблема. Я хочу сказать о другом, что для чего еще? Конечно, первая функция космоса будет – это познание, это в первую очередь. Без познания человечество вернется обратно в эпоху средневековую, причем средневековье будет не то, которое было у нас там тысячу лет, а миллион лет средневековья. Вот вы не представляете, что это такое. И в этом смысле это гибель цивилизации.
Очень много вопросов про какие-то отдельные технологические проекты поиска жизни во Вселенной. Пастер спрашивает, чрезвычайно большой телескоп, который собираются строить в Европе, даст больше открытий? Я, правда, не знаю, про какой конкретно проект он спрашивает.
Да.
Степан тоже примерно этим интересуется, не буду зачитывать.
Да, вот. Да, это очень правильное направление. У астрономов был большой спор, надо ли строить супер телескопы. Угу. Сейчас строится телескоп 30 метров, американцы строят 40 метров,
какие аргументы
европейцев.
За то, чтобы не строить? Вот почему не строить?
Ну, жалко, говорят, давайте, это дорого, лучше построить 10 поменьше и закрыть какие-то научные проблемы, прорывные пути, чем этот большой. Этот большой телескоп, я сам вот последние несколько лет, уже года 4, наверное, поддерживаю идею строительства России. Вот испанцы предложили замечательный проект «Гагарин», телескоп, имя дать телескопу «Гагарин», сделать 60-метровый телескоп, поставить его на Канарах совместно с Испанией, его эксплуатировать. Для чего? Для того, чтобы открыть жизнь во Вселенной. Ведь открытие, вот вернемся на минуту, там, на секунду, как, о чем я говорил. Я говорил о том, что сейчас в галактике сотни миллиардов планет, десятки миллиардов в хороших условиях, с водой совсем. Теперь нам нужно просто увидеть хотя бы низшие формы. Низшие формы, то есть какие-то биомаркеры, какие-то процессы фотосинтеза, кислород, там, метан, что-то такое обнаружить. Самая важная, принципиальная загадка, а возникает ли жизнь на других планетах, вот экспериментально это доказать, это будет огромным ударом, я уверен, что она возникает, и это будет огромным ударом по людям, которые понимают, в чем тут дело. Если жизнь возникает, то дальше уже шансов того, что нет разумной жизни где-то, практически не останется. При этом я хочу предупредить, что, конечно, мы не увидим в ближайшие там 100 лет какого-то контакта с цивилизацией, я считаю, это дело бесполезное, а вот строительство большого телескопа, ну, часто говорят о деньгах. Братцы, я вам хочу сказать, такой телескоп в один год российские бизнесмены вывозят за границу 100 таких телескопов из России. Вот и все. Это все разговоры. Что, полет на Марс? Да ничего он не стоит, братцы. Наведите порядок в деньгах, и все будет. А выход будет, это будет общее дело. Это будет общее дело, это будет новые технологии. Любой прорывной проект порождает... Во-первых, молодежь порождает, рождает смыслы, тем более такой проект, связанный с полетом к другим планетам и так далее.
Помимо использования телескопов для ощупывания пространства, есть такой международный проект, обозначаемый аббревиатурой SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, ну, поиск неземных цивилизаций. Я так понимаю, там в основном люди сосредоточены на том, чтобы... поймать именно сигналы, посылаемые цивилизациями. Да, то есть не сигналы, посылаемые объектами, свечения и прочее, а сигналы, посылаемые цивилизациями. Вам что об этом известно? Они на каких частотах ловят? В каком формате? Вот как можно ловить что-то, что ты даже не представляешь, как, чем порождено и как порождено? Как это работает, если есть об этом представление?
Да нет, конечно, я знаю эти проекты. Они уже с середины 60-х годов. Периодически разные научные комитеты разных стран выдают деньги на такие поисковые работы. Я считаю такие поиски полезными в том смысле, но они абсолютно бессмысленны. Они противоречат наблюдению. Ну, представьте себе, что мы ищем цивилизацию Земли. Вот на Земле. Мы где-то на другой планете построили радиотелескоп. Но при этом наш возраст не совпадает с возрастом земной цивилизации. Вероятность того, что мы увидим динозавров, в миллион раз больше, чем вероятность того, что мы увидим радиопередачи Первого канала или вот эту передачу меня сейчас послушают где-то. Почему? Потому что радиопередачи существуют только 100 лет, а динозавры вымерли 100 миллионов лет назад. А жизнь, примитивная жизнь, вообще миллиард лет назад возникла. Вот ее и надо искать. Вероятно, для того, чтобы вот из общих соображений просто вероятности в миллионы, сотни миллионов раз вероятнее того, что мы найдем сначала низшие формы. А низшие формы не передают радиосигналов. Надо ставить телескопы гигантские, что и делают сейчас умные люди в Америке и в Европе. И нам предлагают испанцы.
Но человечество сейчас посылает в космос какие-то сигналы именно в расчете на то, что они будут зафиксированы.
Я предлагаю уйти от этой примитивности. Вы поймите, все, что я говорил...
Кто-то этим занимается?
Кто-то занимается. Но занимает. Это не вредное дело. Но занимаются гораздо более вредными делами. Пусть занимаются. Я не собираюсь у них там гранты отбирать или что-то. Этот вопрос о великом молчании Вселенной встал задолго до космической эры и застал задолго до появления программы SETI. Программа SETI ничего здесь не изменила. Программа открытия планет тоже ничего не изменила. Я повторяю, она просто... Теперь люди, которые задумались, наконец, какая пропасть состоит при взгляде на ночное небо и при этом молчание, наконец-то поняли, насколько эта пропасть глубока и насколько важно. Я еще раз повторяю, открытие даже примитивной жизни где-либо на одной из планет в ближайшие 10-20 лет обязательно произойдет. Если мы опять в хвосте останемся этого дела, то... это будет глупо, а это приведет к мировоззренческой революции, цивилизации. Люди просто, я повторяю, люди, отвечающие за научные проекты, за проекты Роскосмоса, просто не имеют исторического сознания. Это люди типа Горбачева. Страна родилась там 70 лет назад. Вот давайте, там, или Ельцин был. Нету исторического сознания, вы поймите.
Вы нас из космоса на Землю возвращаете. Давайте к публике обратимся. 7373-94-8, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Александр, Москва. Владимир, у меня такой вопрос. Вы сказали, что если бы инопланетные цивилизации где-то существовали, то они обязательно бы достигли Земли. То есть вы уверены, что они бы уже развили технологию скоростных перемещений, то есть какая нужна скорость, выше скорости света определенно, вот такие расстояния определяют.
Ну да, конечно, я уверен в этом. Сейчас путешествие через кротовые норы, конечно, не доказано, но это одна из научных задач, которые там публикуются статьи вполне нормальные. Да, не доказано, но вполне рассматривается. 200 лет назад люди рассматривали, там Фарадей говорил о том, что электричество никогда не нужно будет.
Ну, смотрите, вы говорите о том, что кротовая нора станет инструментом познания, наблюдения или даже перемещения, а зачем мы тогда сейчас вот физически...
Да не станет она, их нет в ваших квартирах, нет, в этом проблема, нету.
Так сами,
цивилизация должна подумать.
Сами научим их, научимся их порождать.
Понимаете, когда вы поднимаете голову к небу, вы видите ответ на простой вопрос, что будет человечеством через 1000 лет или через, скажем, 10 тысяч. 10 тысяч лет – это историческое время, братцы. Мы видим сейчас города, отрытые там 7 тысяч лет назад. Это историческое время. Мы видим, что ничего там нет. Это главная проблема для римского круга, а не проблема в том, чтобы поднимать там, разгребать конфликты. Перед человечеством стоит гигантская трагическая проблема, которую надо решать.
7373948, ваш вопрос, пожалуйста.
Я вот хотел спросить его, да, товарища этого. А вот какую пользу мы получим, допустим, от того, что будет найдена какая-то там признаки какой-то там жизни на каком-то черте на самом начальном этапе? Что даст это сейчас-то человечеству?
Вы абсолютно не понимаете, ничего вам не даст. Вы звоните только потому, чтобы наука, потому что были люди, которые шли в неведомые. Только поэтому вы вообще бы не существовали. Наука прокормила за последние 200 лет Англия сначала. Развитый капитализм – это не развитый рынок.
Я правильно понял?
Развитый все-таки капитализм – это развитая наука, братцы.
Все-таки слушатель наш обращает внимание на то, что вы сказали, нужно, и мы обязательно в ближайшее время обнаружим доказательство наличия примитивнейшей жизни за пределами Земли. Это будет гарантированным доказательством того, что и разумная жизнь тоже есть.
Это вот означает, что это жизнь возникает повсеместно. И вопрос о том, я-то считаю, что вопрос уже стоит и так, и это понятно, но это надо доказать. Ведь поймите, мы как ученые пока экспериментально не доказываем, пока не теория относительности до сих пор проверяется, общая теория. Открытие гравитационных волн до сих пор проверяет общую теорию относительности. Поэтому даже сам самые как бы сумасшедшие или, наоборот, самые разумные предположения должны быть установлены и проверены научным путем. Как вам объяснить? Люди мне сейчас говорят, ученые другие, ну, просто на Земле только жизнь происходит, поэтому мы не видим цивилизации. Я уверен, что через 20, в течение 20-летия будет открыта примитивная жизнь. Более того, я вам объясняю, почему. Ну, представьте, вы случайным образом... Почему мы на...
Слушатель спрашивает, какой ему персонально от этого прок?
Я не понимаю, вы звоните, каким образом сюда, я не понял. Как вы с женой, с семьей общаетесь? Почему? Это же Фарадей открыл. В 19 веке его спросили, а зачем ваше электричество? Он сказал, да я не знаю. Единственное, он добавил, что в любом случае правительство найдет способ брать налоги за него. Вот и все. Зачем? Фантазию раскрутите голову. Когда человек начинает спрашивать себя, зачем знать, все, этот человек умер. Это есть у нас замечательный, вот она сейчас Черногорская, чернорусская, забыл, я с ней когда-то выступал, однажды профессор по мозгу, говорит, если вы перестаете тренировать некие мозговые связи, они вымирают, понимаете? И вот 90-е годы, например, был типичная
наука, а не ваши звезды, пишет 812-й наш слушатель.
Ну, давайте отвечать на примитивные вопросы.
Давай.
Я же вам сказал, что мы сейчас говорим о естественной науке. Что вы делите одно на другое? Я не понимаю. Вы что, хотите, чтобы я сейчас развернул бы картину? Я вам объяснил, термоядерные реакции придумали астрономы. Многие... Гравитация, закон всемирного тяготения придуман астрономами. Вы, выходя из дома, смотрите в мобильник, на котором ваши координаты. Откуда? Потому что траекторию ракет рассчитали астрономы. Это все результаты когда-то фундаментальной науки. Потому что был такой фантазер, вы поймите, наш проект космический пошел только потому, что у нас был фантазер Сергей Павлович Королев. Гениальный человек, который зачитывался книгами Циолковского. Вы думаете, что же, это просто так пришел технарь или какой-нибудь менеджер может это? Да не может он это сделать. Такие проекты возглавляли. Когда России понадобился атомный проект, люди пригласили инженера Курчатова, а не менеджера какого-то.
Сейчас на планете Земля живет человек, который по мощи своей фантазии сравним с Королёвым, с Циолковским. Вот кого читать, кого смотреть, чтобы, может быть, так же вдохновиться?
Что-то. Ну, я вам скажу, что талантами Земля, и в том числе и американская, и европейская, и русская, вполне богата, и не надо бояться. Да посмотрите, через 3 года начнут облетать Луну частные фирмы в Америке. Просто вот человек взялся...
Элон Маск этот человек...
Да нет, ну я не буду... Что значит Эван Маск? Он покупает русские двигатели. Какого черта он покупает русские двигатели, а мы ничего не запускаем в космос.
Нет в 21 веке фантазера масштабов.
Да есть, Королёва. Они просто выкинуты системой из Роскосмоса, они ушли. Когда я иногда слушаю интервью, там выступает заслуженный какой-то академик космонавт. Да зачем летать в космос? Экономичнее поступать. Ну, это человек, тебя Королёв для чего воспитал, вообще туда позвал? Уйди оттуда, уйди из Роскосмоса, вообще не трогай эту область. Эта область подняла миллионы подняла.
7373948, несколько минут у вас еще есть, чтобы в этом разговоре поучаствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу поддержать гостя Циолковского, Королёва, и возразить тем, что те, кто говорят, что не надо ракет, дайте колбасы. Вот недавно в Челябинске же у нас метеорит прилетел размером с автобус, сколько шума устроил. А сколько таких объектов может со стороны Солнца прилететь, которые там могут разом положить конец цивилизации? Необходимо космос развивать, и чем скорее, тем лучше. Вот. Хотел еще отметить, что я вот смотрел с интересом это экстренное собрание на фоне простыни. У меня почему-то вообще возникло ощущение, что это для отвода глаз было создано, а экстренное собрание где-то было в другом месте. Вот хотел бы услышать, возможно ли такие варианты, что у нас действительно есть существующие угрозы из космоса, о которых просто не говорят.
Спасибо.
Нет, братцы, никакой несуществующей угрозы сейчас нет. В этом проблема. Космос, слава богу, молчит. А может быть и не слава богу. Ну, вы же видели фильм «Матрица». Это ж фантастика,
но, говоря правда? Об угрозе, слушатель имел в виду в том числе и какие-нибудь объекты, которые настолько
объекты,
стремительно до
нас
доберутся.
Объекты – это хорошо,
доберутся.
Давайте попугаем. Я сам создал систему мониторинга космического пространства, глобальную сеть. Это единственный глобальный научный проект в нашей стране. У меня телескопы стоят по четырем континентам, и каждую ночь, и в данную минуту шлют телеграммы об опасных телах. Значит, я хочу сказать, мы получили, в России точно больше всех снимков неба, то есть мы осматриваем все небо примерно за несколько ночей, ни на одном из снимков ничего опасного, связанного там с летающими тарелками и так далее, нет. Но в то же время мы открыли 4 потенциально опасных астероидов, несмотря на то, что американцы там сотни миллионов долларов с 90-х годов вкладывают в эту область. Они тоже пропускают. Вот это вещи важные. То есть надо развивать свои технологии, нужно развивать. До последнего развивать, иначе средневековье, братцы, миллион лет, феодализм, как говорит ведущий человек на этой станции.
Вам известно о каких-то проектах, опять, на планете Земля в целом, вот как будет действовать земляне в случае, если такой объект, угрожающий планете из космоса, да, будет обнаружен, и тогда что? Есть какая-то программа действий, не принятая, но разработанная и обсуждаемая?
Ну, обсуждается, братцы, это обсуждается, это чиновники обсуждают, открывают что опасные астероиды. Ну, что обсуждают? Понятно, нужно создать систему оповещения. В смысле, систему обнаружения, систему оповещения, систему уничтожения опасных тел. Раз в 100 лет на Землю падает тунгусское тело. Тело, 100 мегатонн, там больше, 200, может быть. Цивилизация стала уязвимее гораздо. Теперь, если в 19 веке эта штука могла упасть в любой европейский город, ну, в крайнем случае, погиб бы город, сейчас такая штука падает на любую атомную электростанцию, которых там десятки во Франции, и все, Европа накрывается. Цивилизация становится уязвимее, небесные тела падают с той же самой частотой, и, конечно, система обнаружения должна работать.
А, ну, не только обнаружение, делают... но и противодействие, то есть что, уничтожать этот объект?
По-разному, это зависит от объекта. Некоторые уничтожать можно спокойно, и для этого, и к этому уже готово ПРО даже. Нет, морально готово, да никто этим не занимается, никто, это сплошные разговоры. Вот система обнаружения, за которую я отвечаю, мы создали полностью роботизированную сеть, которая обнаружена. У нас проблема, маленькие телескопы, они не могут дать нам, ну, мы даем где-то 10 часов там, от обнаружения... Вот,
подлетное время.
Подлетное время, да, подлетное время. А нужно хотя бы недельку, а лучше больше. Нужны метровые, а они стоят денег. А у нас так, у нас когда все поняли после Челябинска, что кого позвать, давайте менеджеров позовем. А вам нужно звать Курчатова, то есть меня.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Вы в эфире. Добрый день. Хотелось бы спросить, вот если у нас реально ограничены... средства, зачем их размазывать? Может быть, не стоит строить телескопы, а сосредоточиться на способах, как туда прилететь, и в конце концов, когда мы сможем летать, тогда и найдем хоть кого-то, или чистые планеты безжизненные, но это уже не суть важно. А обнаружение сейчас, в данный момент, бактерий где-то там далеко. Ну,
мы поняли вас, да, спасибо, извините, прерываю, времени мало.
Да, времени мало, хочу сказать, что весь этот разговор о том, что такие деньги, сейчас их надо делить, вы не имеете права ничего делить, вы вывозите из страны в год 100 телескопов Гагарин, что делить?
Слушатель,
не смешите, просто.
Нужно сосредоточиться не ощупывание космоса.
Я вам объясняю, денег столько можно найти, что можно и ощупывать космос, и строить телескопы. Это не те программы. Это не полет на Луну, братцы. Потом, это технология, телескоп на Земле, это создание новых технологий. Это сейчас вот проект телескопа поддерживает Виктор Антонович Садовничий, король Испании поддерживает, Стивен Хокинг с двумя руками за создание таких телескопов. Но у нас ничего не двигается. У нас, как всегда, там, я не знаю, Сколково мечтатели
сидят. Я просил вас, да, имена фантазеров называть. Вы сказали, не готовы по именам. Имена тех, кого, в принципе, стоит читать тем, кто интересуется астрофизикой, астрономией и всем прочим. Вот кого сегодня читать, слушать или смотреть в интернете? Я не сравниваю их ни с Королёвым, ни с Курчатовым, но всё-таки. Вот кто чемпион, который может быть интересен... бредовому любопытству.
Я хочу сказать, что в теории у нас очень хорошие теоретики, большой задел, допустим, там теория происхождения Вселенной, там Линда, Старобинские. У нас очень мало продвижений в практической области, практической, экспериментальной.
Да не только у нас, вообще вот на любых языках, господи, люди это все осваивают мгновенно. Кого читать? Какие издания, может быть, читать?
Я этого вопроса не понимаю. Все важное вам в пресс-конференциях НАСА показывают. Вы посмотрите на этих людей. Вы видели пресс-конференцию об открытии гравитационных волн? Кип Торн, Дэвид Райс, это будущие Нобелевские лауреаты. Вот они приезжали к нам в институт. Значит, это люди, которые двигают сейчас науку вперед. Открыта темная энергия. Это вообще фантастическая вещь. Ну, в общем, в науке много. Жаль, что мы только свидетели часто бываем.
Совсем дурацкий вопрос в финале, позвольте. Просто здесь минимум 3 сообщения таких было. Американцы на Луну летали? Простите.
Летали, успокойтесь. Спите спокойно, летали.
Спасибо вам большое за этот разговор. Слушатели вас тоже благодарят, ждут снова в эфир и приглашают. В студии был советский российский ученый-астрофизик, писатель-фантаст, доктор физико-математических наук, профессор МГУ Владимир Липунов. Владимир Михайлович, спасибо большое.
На здоровье.